Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, друзья! В Москве 17 часов и 7 минут. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман, и пока к нам подключаются наши зрители, напомню, что нужно поставить лайк, как только подключились. Если вы ждали наш стрим, то, надеюсь, вы не теряли времени зря и свой лайк уже поставили. Но на всякий случай я всегда напомню. Конечно, пишите в чате, задавайте свои вопросы через суперчат или через стикеры friendspolitica.media. Конечно, поддерживайте нас на Патреоне, о нем напомню чуть позже. Ну, либо становитесь спонсором канала на Ютубе. Прямо сейчас переходим к беседе с нашей сегодняшней гостьей. У нас на связи журналистка Татьяна Фельгенгауэр. Таня, привет.
Привет.
Мой первый вопрос касается не новостей и даже не событий, а того, почему мы видим тебя по видеосвязи. Обычно ты приходишь к нам в студию, но в этот раз ты удаленно. Расскажи, пожалуйста, о том, что сейчас... Какие твои творческие планы, скажем так?
Слушай, ну я в Берлине, как это со мной происходит довольно часто в последнее время. Это не особенно влияет на мою работу, потому что продолжаются эфиры, продолжаются программы, продолжаются стримы. Мы сегодня записали свежий выпуск «Богатые тоже прячутся» Ильёй Шумановым, и завтра мы его выложим. Расскажу вам по секрету, только никому, пожалуйста, не передавайте это знание. Это будет выпуск, посвященный Анатолию Чубайсу. Спасибо большое команде ПБК, Марии Певчих и новостям о том, что в Израиле теперь есть институт изучения российских всяких дел. Вот, стрим «Медиазоны» тоже мы проведем отсюда, из Берлина, завтра вместе с Дмитрием Трещаниным. И опять же, небольшой секрет, который я прошу никому не передавать. У нас завтра в гостях Мария Певчих. Вот, так что в целом никаких изменений, кроме географии, нет. Все стримы, все программы, мой собственный канал, все продолжает работать.
Я надеюсь, наши зрители запомнили, что секреты никому нельзя рассказывать. Ну и, конечно же, приходите, смотрите. Отдельно привет Илье Шуманову из Transparency, главе Transparency International. И, конечно, очень интересная будет, я думаю, тема этого выпуска для и поклонников, и наверняка и критиков сериала «Предатели». Кстати, вот буквально на днях, мне кажется, Елена Костюченко запустила такой флешмоб. Она начала делиться воспоминаниями о 90-х, и в этом связи мне хочется спросить тебя не о том, что ты помнишь, а о том, какое впечатление на тебя в итоге произвели «Предатели», потому что все, что я запомнила, наверное, когда занималась таким ресерчем, это твои слова на стриме с Владимиром Меловым о том, что, в общем, все, что было вот в первой серии, тебе было известно. Как сейчас, спустя 3 серии, ты оцениваешь сериал?
Слушай, я могу сказать, что если мы берем фактуру, да, то я не отношу себя к целевой аудитории этого сериала. Я довольно много знаю про 90-е, 96-й особенно, и не только потому, что я там что-то лично помню, я все-таки была скорее ребенком и подростком, в 85-м году только родилась, но этот период времени мне очень интересен, я довольно много читала. Кроме того, по работе у меня была возможность разговаривать с большим количеством участников тех событий, самыми разными. И у меня в плане... фактуры, да, что называется, наверное, может быть, чуть больше, чем у среднестатистического россиянина. Вот. Поэтому я не могу тебе сказать, что этот фильм открыл мне что-то удивительно новое. Мне бы, например, хотелось, наоборот, побольше, мне бы хотелось рассказывать про дело «Связинвеста». Мне кажется, это такая, ну, довольно ключевая штука после выборов 96-го года. Но в целом, я хочу тебе сказать, что к этому фильму можно предъявлять какие-то там стилистические претензии, вот я бы так сказала, да, что там не тот тон, а вот не то впечатление. Но вот это то, что называется вкусовщина. В плане фактуры хочется добавить там того, хочется добавить этого, да, безусловно, хочется. В этом плане там Евгения Альбац, например, постаралась в максимально конструктивное русло увести эту дискуссию. Но базово, во-первых, это бесконечно красиво снято, и мое восхищение режиссеру и оператору, и монтажеру. А во-вторых, это ужасно важная вещь для того, чтобы обсудить, что произошло, как это было. Пусть каждый добавит своей фактуры. Нету, ну, как бы... Я очень расстроена тем, как началась и продолжалась дискуссия вокруг фильма. Меня это правда расстраивает. Мне больно, когда люди, которые для меня важны, начинают ругаться, причем не по делу. А фильм вообще-то можно обсуждать по делу, аргументированно, взвешенно, как это, опять же, попыталась сделать Евгения Альбац. Вот. И в этом плане это классное кино, оно важно, больше нужно таких фильмов, может быть, от разных авторов. И, не знаю, но как бы для людей, которые там спешат поспорить с Марией Певчих и обвинить ее в том, что, ах ты, боже мой, значит, почему она всех обвинила в предательстве, ну, почитайте книжку Илью Жигулева, там он, Юмашев, такой хороший, ну, просто свет в окошке. А потом подумайте сами, посмотрите какие-то исторические штуки, да, безоценочные, и сделайте свои выводы. Я не вижу в этом больших проблем. Нет никакой необходимости подписываться под каждым тезисом этого фильма. Он, как мне кажется, был снят не для того, чтобы разделить всех на правых и виноватых. Это начало важного разговора. Причем начало, которое инициировал Алексей Навальный, и тогда же его письмо вызвало бурление невероятное. А, ну, надо учиться разговаривать.
Тут не поспоришь. Я, кстати, не помню, читала ли ты на своем канале книгу Ильи Жигулева, но я точно помню, что ты читала «Дзыгаря. Все свободны». И в этом смысле мне, конечно, хочется спросить, как думаешь, почему на эти книги не было, ну, допустим, со Жигулевым историю можно опустить, раз все-таки Юмашев там изображен в таком свете, как ты говоришь. Но вот, например, почему на «Дзыгаря» так резко не реагировали? Потому что у книги меньше целевой аудитории, чем у фильма, потому что Зыгарь не политик, как считаешь?
Нет, я думаю, что это разные средства, разные выразительные средства, и люди, которые прочитали книгу, а не равно люди, которые посмотрели фильм. А, ну, просто это, знаешь, мы можем обсудить количество людей, которые, ну, не знаю, читали «Гордость и предубеждение» и смотрели «Гордость и предубеждение». Часто это будут разные люди. И, скорее всего, одни будут обсуждать какую-то сюжетную линию, а вторые — Колина Фёрта. Ну, не знаю, я сейчас фантазирую, но мне кажется, что и время было другое, когда Михаил Зыгарь публиковал свою книгу. И у него это стилево немножко по-другому, и аудитория разная. И отдельно мне хочется сказать, я могу, конечно, извините, может быть, я додумываю, и может быть, это там во мне говорят какие-то скрытые комплексы, но мне кажется, многих еще, сейчас я буду аккуратно подбирать слова, многих подбесило то, что это, значит, молодая женщина рассказывает, кто в чем был неправ. А в массе своей российское общество все еще довольно патриархальное. И если бы, я предполагаю, я не утверждаю, но если бы этот фильм был сделан, озвучен, ну, например, Алексеем Навальным, так это должно было бы быть, если бы Владимир Путин не посадил, а потом не убил Алексея Навального. Возможно, многих аргументов против этого фильма мы бы не услышали, потому что отношение к женщине и к мужчине, к пикеру, все еще разное.
Я категорически соглашусь. Я немного удивлена. Ну, хотя, наверное, в данном случае не буду удивляться. Все-таки речь действительно о людях.
Ты удивлена, что такой бумер, как я, борется за права женщин?
Мы с тобой одного возраста. Мы миллениалы, вообще-то.
Ну, ладно.
Я как бы тут...
Какой ты миллениал? Я 85-й год рождения. Мы уже... Уже выросло поколение людей, которые будут рассказывать нам, как мы его просрали. Извините.
Я считаю, что когда я родилась, развалился Советский Союз. Все нормально. И войска из Афганистана вывели, так что это было очень... Это был нормальный год в этом смысле, хотя бы в этом. Я несколько удивлялась тому, что ты аккуратно подбираешь слова, но потом сама же себя решила одернуть, потому что речь идет о многих из тех людей, которые тебе в том числе дороги, да, именно они критикуют и в разных самых выражениях. Но просто когда я от журналистики ушла максимально далеко и занялась мирскими делами, я смотрела на тебя всегда как на светоча вот этого феминистского, наверное, какого-то феминистской журналистики или феминистского просвещения. Потому что, да, действительно, я сейчас это в том числе благодаря тебе проговорю, что я вижу огромное количество сексистской и мизогинистической совершенно и лукистской риторики в отношении именно Марии. Не в отношении того, что там во фильме сказано.
Абсолютно верно. И я, понимаешь, почему я аккуратно выбираю слова? Потому что вокруг этого фильма и так очень много эмоций. И я сказала, что надо учиться разговаривать. Надо пытаться эту дискуссию вывести в какое-то конструктивное русло. Practice what you preach. Я не хочу сейчас говорить, да вы все ругаете фильм, потому что вы, значит, мизогинные и ужасные люди, у которых ноль аргументов, кроме как придраться к тому, что Маша девочка. Я не хочу такого. Я просто отмечаю, что представьте себе, что автор мужчина. А теперь уберите аргументы против этого фильма, связанные с тем, сколько автору лет, какого он пола и как он выглядит.
Да, думаю, мы увидели бы довольно интересную картину. В целом, это хорошее упражнение. И раз мы с тобой изначально пошли, так сказать, по волнам памяти, давай еще одно событие, наверное, отметим, которое вспоминали в начале этой недели. 12 лет с момента протестов на Болотной площади. Наверное, самое частое встречающуюся мне фотографию я показывать не буду, но я просто скажу, что на ней Борис Немцов, Алексей Навальный, на ней Илья Яшин и на ней Сергей Удальцов. И все мы знаем, что с ними со временем стало. Как ты вспоминаешь события на Болотной площади 12 лет назад?
Я была не в Москве. И... у меня не было возможности вернуться в Москву. И я просто бешено смотрела и слушала все, что можно было увидеть и послушать оттуда. Это невозможно передать словами, когда ты вот где-то далеко, и ты вот так вот держишься, и ты думаешь, я все пропустила. Издалека это выглядело абсолютно невероятно. И такой, типа, что? Как? Что происходит? О, Господи! О, Боже мой! И это было очень мощно. Но я себя чувствовала абсолютно бесполезной, бессмысленной, беспомощной. Я была такой абсолютно такой зритель, который мечется между попкорном и волокордином. Потому что ты такой за сердце хватаешься, что происходит, что там делают с людьми, и бросаешься к, не знаю, там, экрану у компьютера, потому что там те, кого ты знаешь, и коллеги твои тоже там, и вот это вот все, это очень было мощно, но я не знаю, мне, конечно, очень жаль, чисто по-профессиональному, по-журналистски, то я этого не видела лично.
А в какой момент мы были ближе к прекрасной России будущего, и какой из периодов мы, соответственно, фееричнее всего просрали? В 90-е, ну или в 2012-м?
Слушай, это можно так, мы до утра не разойдемся, если будем перечислять, когда кто что просрал. Не знаю, да, понимаешь, каждый где-то что-то упустил. Вот мне не хочется сваливаться в какую-то риторику коллективной ответственности, а вот каждый где-то как-то потихоньку, полегоньку, кто-то крупнее, кто-то меньше, вот каждый где-то чем-то обмешурился, скажем так. Кто-то где-то не доглядел, не додумал, не дожал, не увидел возможностей. А кто-то, наоборот, очень так лихо взялся за свои собственные возможности и немножечко упустил из виду, что называется, общественное благо. Я думаю, что вот этот вот, знаешь, там вот есть несколько поводов для бесконечных споров, что типа, а вот вы, значит, с площади революции ушли, вот вы, значит, договорились там с мэрией, ага, вот вы такие-сякие. Или там, не знаю, а что же вы вот на проспекте Сахарова вот не так себя вели, как должны были. А потом ты думаешь, а что же, Дмитрий Анатольевич Медведев, не хватило, значит, ягод в ягодицах, пороха в пороховницах, с премьером-то со своим что-то сделать, нет? А чего там, а Наталья Тимакова, а чего, вы какие ставки делали, да? А что вы думали, как это пойдет? А вот Александр Сталич Волошин, а вот он все это время, между прочим, рядом с Путиным, да? А он как это видел, на какие решения он влиял? И тут можно очень много задавать вопросов. Каждый день мог стать поворотным, но не стал. Но очень многие люди делали все, чтобы приблизить и сделать реальное, нормальное, достойное будущее для каждого из нас. Эти люди не обязательно какие-то яркие политики или активисты. Есть какие-то люди, которые вот своим ежедневным трудом это делали, а есть люди, которые отказались, не знаю, там, выбрасывать бюллетени, да, и предпочли работу сменить. Или следователь, который сказал, не буду я это дело вести, я лучше уволюсь. А вот они сделали свое дело, да, и они сделали свой выбор. И они свой вклад в то, чтобы достойное будущее у нас было, внесли, но его оказалось, к сожалению, недостаточно. Это очень тяжелый разговор. Я не считаю себя морально вправе выставлять кому-то какие-то счета или какие-то предъявлять обвинения. Прокурором я не буду, надеюсь, никогда в жизни, потому что это, мне кажется, самое тяжелое, что только может быть, потому что ты берешь на себя по-хорошему ответственность не только за то, чтобы справедливость восторжествовала, но и за судьбу человека, которого ты считаешь виновным. Вот, поэтому не готова я тебе как-то четко разложить, кто где в чем виноват. Извини.
Это и не требуется, на самом деле, для протокола или для какого-то судебного процесса. Я ведь совершенно точно тут тоже не выступаю как судья или как прокурор, или как, не знаю, человек, который будет стенографировать этот процесс. Поэтому тут скорее по ощущениям было интересно. Давай тогда переметнемся в наши дни. Если Руслан Шевединов это смотрит, не увольняй меня, пожалуйста, за мой вокабуляр. Так вот, если мы посмотрим на наши дни, то вчера Владимир Путин в пятый раз себя инаугурировал на пост президента России, и меня очень умилило, коллеги просто это заметили, что в этот раз инаугурация прошла по тому же самому сценарию, по которому она проходила 6 лет назад, в 2018 году, вплоть до того, что он точно так же остановился и посмотрел на картину по пути. Незадолго до этого, за сутки до издания «Проект», и мои коллеги Мария Певчих, Георгий Албуров выпустили расследование про дворец Владимира Путина, где висят те же самые картины, репродукции, точнее, копии картин, на которые он так картинно заглядывается, когда идет инаугурироваться. Какое впечатление на тебя это событие произвело, и стоит ли оно вообще упоминания и обсуждения, как ты считаешь? Может быть, это какая-то бессмысленная процедура, на которую не стоит тратить время даже?
Ну, как говорится, новые песни пишут те, у кого старые плохие, поэтому еще и в новый сценарий инаугурации. Они еще так и могут 100 тысяч лет ходить по одному и тому же сценарию. Заказчику нравится, менять не будем. Я скажу тебе честно. Прошли те времена, когда чисто из информационного, так сказать, азарта я смотрела на церемонию инаугурации. Прошлый раз я еще смотрела. В этот раз я обошлась обзором, так сказать, лучших моментов, хайлайты. Знаешь, я так в последнее время футбол стала смотреть. Хайлайты после матча, можно только голевые моменты. А там же даже голевых моментов нет в этой инаугурации. Там ничего нет. Там какой может быть голевой момент? Пришел ли Кадыров своими ногами? Не знаю, там, отсадили ли Шойгу на задний план. Это все какие-то, ну, вещи из разряда толкования знаков. По приколу можно. Всерьез относиться к этому не стоит. Ну, как бы, вот фильм про дворец посмотреть классно в том смысле, что оценить масштабы безумия. А инаугурация, ну, это как бы фон. То есть я бы сказала так. Ты можешь мельком глянуть на несколько картинок церемонии вот этого вот самоинаугурации и покивать головой, типа, да, понятно теперь, о чем Албуров с Певчих в своем расследовании говорили. Дед-то совсем поехал. Вот. И в этом смысле не хочется лишать хлеба всяких экспертов, политологов, кремлинологов, которые умеют это все толковать, интересно и важно, и здорово. Но мне кажется, что в целом эта церемония, она, ну, так чисто посмотреть, там, не знаю, Медведев спал, а Матвиенко пришла в брошке или нет, а Набиуллина в брошке или нет. И вот, ну, не более того, не более того.
Я смотрела за телеграм-каналом Ксении Собчак, которая заделалась модным критиком и критиковала женщин, которые пришли на эту самую инаугурацию, как они подобрали платья, как подобрали туфли. Это было довольно низко, но с ее стороны, да и с моей тоже. Вот такой был guilty pleasure. Как ты считаешь, вот эти расследования про дворец, как раз проекта и коллег, расследование «Новой газеты Европа», там тоже такой сериал в 5 частях про смертельную болезнь Рамзана Кадырова. Собственно, сериал «Предатели». Это ведь довольно громкие информационные поводы на самом деле. Но как будто бы на них абсолютно не обратили внимания в России, как минимум пропаганда не комментировала и не пыталась это опровергнуть. Имеют ли они значение в России, как ты считаешь?
Ну, я не могу ответить за Россию, потому что, понимаешь, во-первых, у меня я не социологическая служба, не Левада-центр и даже не Russian Field. Я не могу замерить настроение, и у меня нет результатов опроса. На что мы можем ориентироваться условно, да, это количество просмотров с российскими IP, и то это тоже, знаешь, такой не самый чистый критерий, в том смысле, что многие там через VPN смотрят и прочее. Но очевидно, и фильм, и расследование, и статьи про Кадырова, они интерес вызывают. Ну, это очевидно, я просто это вижу по тому, как наша аудитория смотрит по этим темам спикеров. То есть людям это интересно. Я примерно представляю себе, что, наверное, все-таки интереснее про дворец лично мне, извините, я. Ну, а я, с другой стороны, только себя и могу замерить. Вот мне лично про дворец супер интересно, потому что это как раз то, чего я не знаю. И это то, о чем мне классно было бы поговорить. Мне прям это интересно. Мне хочется расспросить журналистов. Мне хочется об этом поговорить с какими-то гостями своими, с друзьями своими. Не знаю, вот я, например, вчера целый день переписывалась с дружочками по поводу лампы. Тут я вот сейчас в Берлине покупаю лампу. Она стоит 40 евро, но она потрясающе красивая. А у Путина люстра уродская, но стоит 50 миллионов. Почему так? Непонятно. Вот. И в этом плане чисто эмоционально дворец, мне кажется, это, конечно, очень крутая штука. История с 90-ми, мне кажется, она очень эмоциональная, потому что она касается каждого. Каждому есть что вспомнить, каждому есть чем поделиться. А это тоже, знаешь, очень важный механизм, когда человек ту или иную новость или информационный повод может приложить к себе. Да? То есть это прям выстреливает на 100% всегда. История с Кадыровым тоже вызывает эмоции, потому что ну, это как бы государство в государстве с полным беспределом, таким вот прям демонстративным, и персоналистский режим внутри персоналистского режима. То есть такой, вау, а что будет, когда он умрет? Потому что сразу ты же думаешь, что типа, можно ли это спроецировать на то, что будет, когда умрет Путин? Вот, и понятно, что эти штуки должны вызывать интерес. Но пропаганда, что она может с ними сделать? Кадырову могут показать, что он живой и легитимный, что немедленно, кстати, сделала пресс-служба. Если ты помнишь, как бы пропаганда просто республиканского уровня, а не федерального уровня, она отработала. Они ответили, как могли, так и ответили. По поводу дворца, ну, мы знаем, что в прошлый раз на дворец отвечали не сразу, но отвечали, поэтому давай дадим им время и посмотрим. Это как раз очень любопытное сравнение. Ответ пропаганды на прошлый дворец. Ты помнишь, да, сначала была история, что туда этих ромашотовских, по-моему, да, запустили.
Да-да-да.
Невероятная журналистская удача, значит, случайно оказались они там. Потом Ротенберга выпустили. Ну и да-да, потом уже пошла федеральная пропаганда полностью отрабатывать. Интересно, как новый дворец, обновленный без стрепушника, они будут отрабатывать. Дадут ли им команду, да, это же понятно, что пока Громов не прогремит, не, так сказать, извините.
Войну не перекрестится?
Не перекрестится, да. Вот, так что это любопытно, да, за этим стоит понаблюдать.
Ну, ладно, дадим им действительно немножечко времени. Они, видимо, заняты с начала инаугурации.
Да, дай им себя прийти немножко. У них пока инаугурацию отгуляли. Погоди, не до дворца пока. Может, решили пока не докладывать, знаешь, это, чтобы не портить настроение перед праздником.
А вот именно поэтому я акцентировала внимание на том, что Путин в этот раз повторил свой сценарий 6-летней давности и точно так же посмотрел на картину, потому что на этом отдельно акцентировали внимание в проекте. Вот Миша Рубин сел в футболке с Алексеем Навальным и показал кадры его прошлой путинской инаугурации, а потом показал новые картины у Путина. И кажется, что вот если ему уже доложили, то он не должен делать... Ай... Чего я хочу, с другой стороны, дедушка старенький, как известно, и ему, может быть, сложно воспринимать эту информацию. Давай немножечко о медиа поговорим, я имею в виду...
Сейчас был эйджизм и эйблизм. Ай-яй-яй, мы так больше не будем делать, Ира. Эйджизм, эйблизм.
Я не могу обещать в отношении Владимира Путина.
О, про то, что мужики мусор, можем поговорить. А эйджизм нет.
Нет, сексизм я осуждаю со своей стороны, поэтому про это мы говорить не будем. Извини, пожалуйста.
Ну ладно, ладно, хорошо.
На самом деле, это интересная дискуссия, как вообще относиться к Владимиру Путину, потому что и как его называть, потому что, например, та же «Новая газета», она выпустила такой программный текст о том, что теперь не будет называть Владимира Путина президентом, и призывает коллег больше так к нему не обращаться, ну, поскольку Владимир Путин нелегитимный. Я, с одной стороны, понимаю, что я допускаю эйджизм и эблизм, говоря о нем именно так, но, честно говоря, для меня в этом проблемы нет относительно Путина. Я даже вчера сама с собой договорилась, насколько гибка моя психика, до того, что если одна из этих люстр за много денег упадет точно метко, когда надо и на кого надо, я даже как-то вот оправдаю эти для себя безумные траты. Как бы ты говорила, из нас двоих ты журналист, как бы ты говорила сейчас о Владимире Путине?
Слушай, я могу тебе сказать, что это как раз самое, самое простое, что может быть. Кстати, интересно, что коллега мой Александр Плющев, можно же упоминать имя Александра Плющева на этом канале?
Ну, конкретно для меня в этом никакой проблемы нет. И в целом, как в этой студии, пока никто не ворвался.
Александр Плющев еще, мне кажется, год или полтора года назад он поднимал на одной из журналистских конференций этот вопрос. И он говорил, слушайте, ну вот белорусы, белорусские медиа, они прям договорились, и они Лукашенко президентом не называют. О чем мы-то? Ну и тогда что-то, ты знаешь, вот не то чтобы посмеялись, но как-то не отреагировали никак. Такие типа, ой, да какая разница, да или, не знаю, или там это не важно, или, в общем, не последовало ничего. А потом я за собой стала замечать, что я перестала называть Владимира Путина президентом Российской Федерации. То есть я говорю либо Владимир Путин, просто Владимир Путин, либо какой-то определяющий незаконность его правления эпитет. Да, там самопровозглашенный, или там типа самоназначенный, или человек, захвативший власть в России, ну вот что-то такое. И, конечно, когда есть и резолюция ЕС, и когда, ну, ты видишь, что это не выборы, а черт знает что, ну, и не первый раз такое происходит, мне кажется, это нормально. Это нормально. И по-хорошему, конечно, было бы вообще не называть Владимира Путина президентом Российской Федерации. Это узурпатор Российской Федерации, окей, но не президент, потому что в его правлении нет ничего демократического или связанного хотя бы с намеком на настоящие выборы.
Узурпатор Владимир Путин – это хорошее определение. У нас, собственно, вчера, когда коллеги вели стрим, шла бегущая строка с надписью «Путин – убийца», что тоже абсолютно верно и справедливо. Хочу пару вопросов задать о медиа, точнее, о тех выпусках интервью или каких-то историй в медиа. В частности, Екатерина Гордеева выпустила такой, видимо, долгострой про ночлежку и немного про «Идите лесом». Она сама рассказывает о том, что они начали снимать еще до войны и что сценарий написала еще задолго до этого. А я знаю, что ты волонтерила в ночлежке, причем даже в начале войны. И очень хочу тебя спросить, поддерживаешь ли ты какую-то связь или знаешь ли ты о том, как сейчас дела с благотворительностью в России? Я сразу понимаю, что как бы сложно с ней и до войны было, ну, не то чтобы очень легко, но как сейчас?
Да, смотри, я, конечно, опять же, за всю благотворительность российскую не скажу, просто потому что не знаю. Я всегда следила за фондом «Вера», где я в детском хосписе была волонтером, за ночлежкой, которым я периодически там информационно какими-то постами помогала, а после начала войны с ними ездила в ночном автобусе, там они вторник-четверг ездят, и продолжают ездить. И я каждый раз ужасно радуюсь, когда вижу фотографии, я вижу, что все ребята продолжают ездить, там как-то лица поменялись, но не все, есть вот те, кто как ездили, так и ездят. И слава богу, я бесконечно им благодарна. С своими координаторами по детскому хоспису я периодически на связи и вижу, что там тоже пока помощь есть, но это просто как бы слава богу, что есть. Чего всегда не хватает, если мы говорим про хосписы? Не хватает людей, потому что мало кто хочет помогать там, где люди умирают, там, где не будет истории с хорошим концом, да, где нету надежды на выздоровление, надежды на какое-то чудо. И поэтому в хоспис идут неохотно и часто приходят только один раз. Это понятно. Вот. Но если вдруг вы в Российской Федерации, и вы понимаете, что вам нужен какой-то смысл, то у вас потерялись ориентиры, вы чувствуете себя ненужным, несчастным, дезориентированным человеком, которому надо на что-то опереться, а хорошее дело – это стать частью благотворительной какой-то системы. Люди всегда нужны. Ночлежки для того, чтобы помогать и в пунктах, и с ночным автобусом. Есть благотворительные фонды, которым нужны ваши навыки, если вы умеете, не знаю, там, делать графический дизайн или еще что-то. Выберите фонд по вашему вкусу, который помогает собачкам, котикам, взрослым, детям, старикам, больным, не знаю, бездомным или, не знаю, многодетным. Может быть, кто-то помогает цветочкам. Цветочкам тоже нужна забота. Это великая вещь. Я, собственно, почему в ночлежку пошла? Потому что мне очень нужен был смысл, мне очень нужна была поддержка в том, что и зачем я делаю. Потому что я была полностью раздавлена и дезориентирована началом войны. И моим смыслом была работа, но это не может быть единственным смыслом. Это не здоровье, какая-то вещь. И поэтому я попросилась, чтобы меня взяли в ночной автобус. И я бесконечно благодарна ночлежке, что они так быстро откликнулись, и я стала с ними волонтерить, несколько месяцев провела с ними. Вот, поэтому, конечно, тяжело благотворителям, особенно когда всех подряд еще объявляют иностранными агентами. И люди, которые могут давать деньги, тоже часто объявлены иностранными агентами. Денег нет, людей нет. Но денег нет ни у кого, так давайте хотя бы, так сказать, человеческими силами поможем благотворителям.
Вот какова здесь сила медиа? Условно, конвертируются ли просмотры видео Екатерины Гордеевой? Твои рассказы, ты вот далеко не первый раз. В комментариях пишут, что Ирина для меня открыла Татьяну. На самом деле, это, я думаю, наш зритель просто недостаточно смотрел твои стримы или, может быть, твои интервью, поскольку ты сама не единожды говорила о благотворительности. Конвертируются ли твои рассказы? Рассказы в каких-то медиа, условно, в том же «Холоде», который об этом часто пишет, или еще где-то? Конвертируются ли они в новых людей?
Да, они совершенно точно конвертируются в новых людей. Вообще, медийность, вот когда мне начинают говорить, что зачем вы рассказываете про свою благотворительность? Хорошие дела требуют тишины. Нет, хорошие дела не требуют тишины. Есть огромное количество людей, которые хотят помогать, которым это правда нужно, которые могут помочь, но они совершенно не представляют, кто в этой помощи нуждается и как выбрать этот объект приложения своей помощи. И вот как раз здесь вступает в игру медийная составляющая, потому что есть люди с репутацией, есть люди, которые разбираются в вопросе, и вы можете к ним обратиться, их послушать и у них почитать. И с их помощью найти проверенные фонды, не мошенников. Слава богу, сейчас как-то, ну, стало сильно легче с вот этой проблемы, хотя она все еще существует. Поэтому благотворительность — это такая сложная штука. Там нужен некий медиум, там нужен некий проводник. И в этом плане то Катерина Гордеева, что, не знаю, Митя Олешковский, многие-многие-многие другие, Гриша Свердлин — это люди, которые помогут вам просто разобраться, кому вы можете помочь и как вы можете помочь. Это очень важно. И я восхищаюсь теми журналистами, которые продолжают писать про благотворительность, про благотворительные фонды. Настя Лотарева, господи, святой человек, святой. Она занимается ПНИ. Это самая, одна из самых табуированных тем в России, что происходит с людьми в ПНИ. И она спасает настолько, насколько можно, облегчает участь этих людей, которые находятся в пыточных условиях, в неволе до конца жизни. Поэтому медийная часть очень важна. И если вы видите материал про благотворительность, не пролистывайте его, посмотрите, почитайте, может быть, у вас там внутри чего-нибудь шевельнется, и вы подумаете, что вы можете и хотите помочь, или вы знаете кого-то, кто хочет и может помочь.
Про Настю, конечно, подтверждаю полностью. Я как-то месяц волонтерила в детском интернате для детей. Ну, там было написано «умственно отсталых детей», но табличка висела там с советских времен, и, конечно же, это этически совершенно неверное определение. И это те самые дети, которые, когда подрастают, 18 лет, уходят в ПНИ, поэтому это очень сложная тема. Ее действительно не очень любят, наверное, читать, она не очень такая подходящая для того, чтобы люди хотели смотреть материалы о ней или читать рассказы, поэтому, конечно, очень важно на это обращать внимание. Но я хочу с тобой, пока у нас эфирное время еще не закончилось, поговорить еще немного о влиянии медиа на общество и на жизнь общества на примере Казахстана и на примере процесса по делу Султанат Нукеновой, если я правильно... Да, Нукеновой, все верно. Произношу. Дело ведь в том, что это, наверное, один из первых на нашей памяти таких громких процессов, которые проходят совершенно открыто. Он сейчас как раз подходит к концу, но мы видели и прения, и слышали показания, слышали заявления сторон, видели, как эксперт показывает, какие у Султаната, у Салты, как ее называют родственники, были ранения. Это влияет только на Казахстан, как ты считаешь, или на людей за пределами этой страны?
Ты знаешь, мне очень-очень хочется верить, что это влияет на всех. Но боюсь, то, что стало невероятным потрясением в Казахстане, и то, что там сплотило людей, то, что там люди, граждане, они себя реально почувствовали гражданами. И это очень важно. Это неприменимо к Российской Федерации, к великому моему сожалению, до сих пор. Потому что я вот, ты знаешь, вспоминаю, сколько «Медиазона» писала про Веру Пехтину. «Медиазона» очень много писала про это дело. Оно ничем особенно не отличается. Только там не замминистра был, а просто чувак, которого в итоге Путин помиловал, и он сейчас вернулся и разгуливает на свободе. И то. Есть какое-то возмущение – среди какого-то количества людей, да, безусловно, ужас, ярость, возмущение. Но сколько этих людей? Сколько в целом в России в курсе дела Веры Пехтелевой? Владимир Соловьев об этом рассказывал? Нет. Маргарита Симоньян этим интересовалась? Нет. Может, Андрей Малахов где-то об этом упоминал? Не видела. Поэтому это история про Казахстан, и мне жаль, что для России ничего подобного ни разу не произошло. Но я хотя бы могу надеяться, что в Казахстане что-то изменится. Это очень важно. Вопросы домашнего насилия — это очень важные, очень тяжелые, сложные проблемы, которые надо решать и решать системно. В России идут в обратный путь, декриминализация, внутреннее дело семьи. Но, опять же, понимаешь, такая парадоксальная история. То, что у вас ребенок не зигует, это не внутреннее дело семьи. Это значит, воспитательница настучит, что он, не знаю, не пишет письмо солдату в окоп. Или учительница в школе настучит, что вы его не водите на уроки о важном. А то, что муж жену избивает, это внутреннее дело семьи. Какая разница? Не будем вмешиваться. И вот это просто циничная и отвратительная черта российского государства. Это лицемерие. Эти разговоры про скрепы, фигепы. Это просто ужасно. Мне очень хочется, чтобы ситуация в Казахстане изменилась, и чтобы там женщины могли чувствовать себя в безопасности. Я говорю «женщины», потому что в массе своей все-таки статистически женщины чаще становятся жертвами домашнего насилия, чем мужчины. Хотя мужчины тоже становятся жертвами домашнего насилия, и те должны быть в равной степени от него защищены. Это вопрос институциональных, структурных, очень глубоких изменений во всей государственной системе. Чтобы человек, который подвергся домашнему насилию, знал, что у него есть шелтер, знал, что полиция придет ему на помощь, и знал, что абьюзер не выйдет на свободу, и ему не сойдет это с рук. Я очень надеюсь, что Казахстан пройдет этот путь до конца, и это не будет одним показательным случаем, после которого все вернется на круги своя. И мне очень хочется верить, что в Российской Федерации, когда здесь навсегда уже хочется, нельзя использовать слово «навсегда», но когда-нибудь, может быть, на достаточно продолжительное время установится нормальная система власти, сменяемая, то, среди прочего, будут заниматься и этим вопросом. Потому что, конечно, Владимир Путин такой после себя оставит, то превратить это в работающую демократию будет очень непросто. Но вопросы домашнего насилия, нельзя про них забывать, и это то, чем тоже нужно будет обязательно заниматься.
Я очень надеюсь, что в новую Думу после Владимира Путина все-таки решит баллотироваться Оксана Пушкина для того, чтобы как раз пролоббировать свой закон о криминализации домашнего насилия. И я надеюсь, что Аня Ривина...
Ривина и многие-многие другие, огромное количество, Алена Попова, огромное количество женщин, да и мужчин на самом деле, готовы этим заниматься и притворять в жизнь вполне себе уже готовые документы. Там ничего больше не надо придумывать. То уже рабочие группы свое отработали. Просто дайте возможность сделать это.
Я надеюсь и уверена, что однажды все получится. Пока я, наверное, пожелаю нашим зрителям и зрительницам в России действительно следить и смотреть, какие НКО помогают в той или иной проблеме, в той или иной ситуации, потому что, видимо, пока рассчитывать можно только на НКО. Ну и на журналистов, которые будут об этом рассказывать потом. Спасибо большое тебе. Спасибо, что нашла время. Приходи еще.
Спасибо.
Будем ждать. У нас была журналистка Татьяна Фельгенгауэр на связи. Однажды будет в студии. Это я тоже надеюсь и верю. Еще была я. Меня зовут Ирина Алиман. Если вы смотрели этот эфир, неважно, даже в онлайне или в записи, поставьте лайк, напишите комментарий и поддержите нас на Патреоне, потому что почему бы и нет. Внизу экрана вы видели стикер. На него можно навести камеру своего смартфона, перейти на сайт Patreon, выбрать «Честное слово», стать патроном. В общем, все последовательность событий вы представляете себе, я думаю, совершенно прекрасно, ясно и кристально чисто. Вот, в общем, в итоге имя ваше появится в бегущей строке. Я появлюсь в каком-нибудь из следующих эфиров, так что всем счастливо. Пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.